Уважаемые друзья, мы сегодня беседуем, сегодня в гостях у Дмитрия Сергеевича Чернавского, нашего замечательного патриарха биофизики, квантовой физики, экономики и теории информации. Это вот такой поистине образ человека возрождения. Но тем не менее, и сегодня все еще есть наши энциклопедисты. Человек, который отмечен также и глубокими философскими работами, сотрудничает с нашим институтом. Дмитрий Сергеевич помнит целую эпоху, то есть 26-й год рождения, правильно я понимаю?
6-й.
Вот, это, как я говорю, человек, связующий времена. Таким был Сергей Петрович Капица, к сожалению, наверное, может быть, почти последний из той замечательной плеяды выдающихся физиков и мыслителей. Вот. Поэтому хотелось бы, во-первых, я должен сказать, что мы работаем в рамках проекта «Устная история». Вот. И это действительно сохраняется для следующих поколений. Сделано в расчете на молодежь, которая становится на крыло, как ученые. И, в общем-то, здесь нужны мировоззренческие ориентиры, которые сегодня почти утрачены. Поэтому в первую очередь слово нашим дорогим старшим коллегам, учителям. Я хотел бы вот первый вопрос, Дмитрий Сергеевич, задать вам о том, как же вот в вашей богатой научной жизненной биографии, как вы пришли в науку, что повлияло, каковы, может быть, корни вашего вот этого отношения рыцарского к науке, может быть, эпоха, может быть, родители. Вот, чтобы эту тему осветить сначала. Спасибо.
Спасибо, Владимир Григорьевич. С удовольствием поделюсь воспоминаниями. Если жить, начну издалека.
Как угодно, конечно.
Ну, детство прошло в 30-е годы. Известно, какие это были годы. Родители мои, мама Евгения Николаевна Гарднер, из тех самых фарфоровых.
А, заводы Гарднер знаменитые. Это, я так понимаю, английский род, да? Или немецкий? Это что?
Это английский. Приехал во время Елизаветы.
Вот.
Образовал фабрику. Ну, получили дворянство. И с тех пор числились, так сказать, дворяне иностранного происхождения.
Ну, трудящиеся дворяне, так можно
трудящиеся
сказать.
Трудящиеся дворяне. А дворяне, на самом деле, в основном были трудящиеся в России.
Да, я думаю, да.
Где кто? Отец. Тоже не из рабочих крестьян. Сын статского советника, адвоката. То есть семья была не рабоче-крестьянская, а в 30-е годы это было важно.
Важно со каким знаком? Плюс или минус?
Да, важно со знаком скорее не плюс.
Вот так, да.
То есть мама хотела быть инженером, ее не приняли. Отец окончил институт воздушного флота и, вообще говоря, мог сделать карьеру. Но у него был очень скверный характер, а именно самостоятель.
Грех такой.
Он ничего...
дворянского рода.
Да. Своими принципами, своими порядочностью он никогда не жертвовал. Поэтому карьера его не удалась.
Ну, что-то одно.
И мы жили до 30-х. Все 30-е годы в разных местах, небогато, не престижно, но жили. Отец работал, мама работала. Ну, я учился в разных школах. С 1 по 10 класс я, по-моему, сменил 7 школ. В разных. При этом одна была вначале в Хабаровске, потом в Москве, потом в Лианозе, потом и так далее, и так далее. Когда же, ну, я помню, и родители помнят, что я был любопытен.
Не в меру.
Я и сейчас остался любопытен не в меру.
Вероятно, да.
До 6 класса я увлекся историей и мечтал стать историком. Тому были, конечно, причины романтика французской революции, романтика русской истории, романтика историческая. Я сейчас понимаю, что история отнюдь не романтика.
Тем не менее, на склоне лет вы занялись моделированием истории. Так что
было дело,
осуществилась детская мечта.
Тому способствовало и воспоминания детства. Угу. В 7 классе я увлекся химией. И мечтал быть химиком. Химиком в душе я остался сейчас.
Подождите. Алхимиком или химиком?
Между химиком и физиком очень большая разница.
Так.
Разница не в образовании, а разница в мироощущении.
Да, безусловно.
Для физика мир – это часовой механизм. Все должно иметь причину, следствие, следствие развивается и так далее. Для химика мир – это некие облака, некие реакции, вот как выпадает осадок.
То есть
он выпадает облаками, что-то такое хаотическое, что-то такое.
Это эстетика рукотворного такого творчества, да,
которое
вы природу заменяете здесь, в лаборатории.
Да.
Вот так вот.
И тому способствовало мое любопытство. Мне любопытно было. А как реакции идут, как осадок образуется, как дождь образуется, как снег.
А это какой же был год, 7 класс? Если...
7 класс, это, пардон, был 37 год.
37 год. Вот в это время...
Нет, 38 уже.
Ну, уже все равно, да. Те люди, которые играли в политические игры, они заняты были другими, вероятно, интересами, да? Или это не сказалось?
Мне не хотелось бы сейчас, хотя я могу многое сказать из своего. Дело в следующем. Вот 37-38 такой год, я уже был почти взрослым.
То есть вы как бы ощущали атмосферу?
Ощущал. Репрессии коснулись моей семьи очень мягко, практически. Дядю моего посадили на 5 лет. Ну, как говорят, 5 лет это не за что, зато шляпу носили, очки. А отец и мать миловала.
Ну, не партийный.
Не партийный.
Не администратор.
Не был, не привлекался, да, не администратор. Да. Отец одно время занимал высокую должность технического директора строящегося завода в Хабаровске.
Ну, Бог миловал как-то, да?
А он поссорился с директором, и директор его отослал обратно в Москву.
Так.
Через год всю верхушку там расстреляли.
Ну, не благодаря.
Так что спасло, а?
Да, спасло.
Отца спасло его самостоятельно.
Главное вовремя поссориться. Ведь можно было...
Да он ссорился не потому, что вовремя,
ну,
а потому что считал, что директор поступал непорядочно. Отец был остроумный человек, умел высмеивать.
Ну, то есть есть в кого у вас тоже.
И химиком я на самом деле в душе остался до сих пор.
Понятно.
Детство кончил в 41-м.
Это вы уже 10 класс где-то, так?
8 класс.
А, 8, да. То есть вы не призывного были еще.
Да. 8 я окончил в 41-м.
Да-да.
Далее эвакуация. Работа на заводе.
А где бы эвакуация?
Эвакуация в Ульяновске, Симбирск. Работы тоже я очень хотел быть, и я поступил там лаборантом в химической лаборатории. Ну, работали тогда все сверх мер. И там я на самом деле и учился, научился многому. Там на завод пришел вагон реактивов без этикеток. И мне было поручено
разобраться, что
в этих баночках есть.
Вы как?
Это задача
пробовали
для качества. Нет, я изучил качественный анализ и как следует. Качественный анализ я сейчас помню.
Серьезно.
Химическая, это основа химии.
То есть идентификацию по комплексу реакций проводили.
Да, там ну просто есть схема, как по реакциям судить, что есть реактивы. После того, как вернулся, я поступил в горный институт. Туда даже еще не окончил 10 класса.
То есть это во время войны, получается?
Во время войны.
Это уже после 42-го года, когда возвращались в Москву из эвакуации, да?
Да, это уже после 43-го года, когда мы вернулись из эвакуации. Ну и тогда же было, так сказать, было обращено внимание, что вот война уже окончится. Нужны кадры после войны.
Понятно. То есть уже главное не на фронт, а надо было думать о будущем.
Победа ну, и на фронт посылали.
Да, ну я понимаю. Да. Но люди, способные получить хорошее инженерное образование, нужны.
Вот совсем недавно был у нас разговор, не я говорил, в тюротделе у нас, что определяли, куда, на фронт или... Вот сами определяли так. Дети, напишите, синус альфа равняется 1/2. Кто-то писал, синус альфа равняется 1/2. А кто-то писал синус русскими буквами. Так вот, кто писал синус русскими буквами, отправляли на фронт. Это вот сообщил.
Хочешь на фронт, пиши русскими буквами.
А?
Хочешь на фронт, пиши русскими буквами.
Да. Я тогда же подал реплику. Вот тех отправили на фронт, и они победили. И это так. Ну, сейчас я не хочу комментировать это действительно. Ну, я хотел из горного института перейти в химический. Много раз подавал заявление, не отпускал директор. И тут прошел слух, что некий московский механический институт набирает на инженерно-физический факультет людей, у которых хорошие отметки. И при этом мнение директора института...
Не спрашивает.
Ну, отметки у меня все хорошие, отличные. И с второго курса я поступил на второй курс.
МФИ создавался.
Да. Это был институт. Это нас готовили делать атомную бомбу. При этом руководил всем этим Берия, кстати. И он, ну, он был очень реальный человек. То, что о нем все правильно, кроме того, организатор, он был хорошим.
Вероятно, да. Еще бомбы не было.
Да. И атомную бомбу действительно он жесткий, очень жесткий. Но разумный. То есть я не был комсомольцем, так и не вступил. И несмотря на это, меня взяли, меня учили.
Видимо, продолжили дело своего отца. Остались, как говорится, в блоке партийных и беспартийных во второй половине.
Да. Я пошел и поступил. Так я стал физиком. Но вот душа остался химиком.
Ну, вот что-то же, да.
Некоторое время я работал параллельно в химической лаборатории горного института, где тоже была военная тематика, а именно мы делали бериллий, чистый бериллий. А это важно вот что. Уран нужно плавить. В чем? В тиглях.
Ах, вот как.
Обычные тигли из бора состоят. А бор ни в коем случае нельзя, он поглощает нейтроны. Замена бора. Бериллий. Но нужно было получить очень чистый бериллий. Вот этим я занимался. Ну, естественно, в коллективе. По окончании на меня обратил внимание Евгений Иванович Фейнберг, сотрудник ФИАНа, теоретик. Ну, вот он скончался. Недавно, вчера, мы праздновали его столетие со дня рождения, а скончался он 92 лет.
Фейнберг был человек очень разносторонний, широчайшей культуры, гуманитарный в том числе. Почему он на вас обратил внимание? Это интересно.
А потому же.
Понятно.
Ну, на самом деле, я решил, была задана задача, никто не решил ее по квантовой механике, а я путь решения нашел и, в общем, решил. Евгений Иванович обратил внимание, и потом я не думал, что я теоретик, потому что я считал себя всегда экспериментатором, более того, химиком. А теоретики, это там нужно спиноры, еще общая теория, специальная теория, общая теория. Я знал все это, но не в такой степени, чтобы считать себя. У нас были теоретики, так сказать.
А кто там у вас в это время блистал?
Теоретиком тогда считался Файнберг, он скончался. А, тогда наш выпуск достаточно. Юрк Каган.
Это по ядерной
физике. Академик сейчас это самое.
По ядерной физике он сейчас, да?
Ну, мы вместе учились.
Он вот по ядерной физике.
Если он по-пластной. Он в Курчатовском институте. Даже не по плазме, ну, в общем, по ядерной физике.
Не по астрофизике? Вот.
Нет.
Понятно.
Ну, скорее по физике твердого тела, но потом кто куда разбросался. В общем, среди наших выпускников много, так сказать, сделали карьеру. Ну, а еще больше из наших выпускников скончались в молодые годы.
Из-за работы... На производстве?
Вот не на производстве. Ядерный. Один вот мой друг. Очень талантливый парень, экспериментатор. Он растапливал котел атомный в Обнинске.
Ну, то есть это ядерные последствия ядерных облучений, да?
Там какой-то кусочек уран не туда лег. И он рукой его поправил. И это был он не один такой.
Я думаю, в то время и не очень радиационная биология была развита, да и людей не жили.
Да и не особенно Берия заботился, чтобы мы выжили.
Да, задача была
сделать бомбу.
Изделие получить, как это говорили, изделие.
Ну, изделие было получено. Ну, Евгений Иванович меня
в теоретический отдел ФИАН, как назывался, ФИАН, да?
Мне повезло, тогда же было открыто множественное рождение. Это явление вот какое. Две частицы, например, два протона, сталкиваются с колоссальной энергией, действительно очень большой энергией. Ну, сейчас это уже такое, что почти чайник вскипятить можно. Сталкиваются и образуются много, десятка, два разных частиц, пимезонов, протонов и так далее, и так далее. Как это происходит?
Это уже ускорители были?
Нет, это было в космических
лучах. А, космика, ну да, конечно, они же там впервые были открыты.
Они были открыты
еще
впервые.
Еще в 30-е там, годы, там, по-моему.
Впервые были сделаны работы Ферми по гидродинамической теории и Гайзенберга. И я попал как раз в это. И это была моя тема.
А с космиками, с какими вы работали? Это кто был?
Это космики, да, в общем, известные космики. Зацепин, Чудаков, Вернов, Добротин. Скобельцин тогда руководил отделом космической физики. Это все цвет космической науки.
Да, конечно. Тогда же и радиационные пояса открыты были.
Да, Чудаков и Вернов открыли радиационные пояса.
Это вокруг планеты.
Зацепин открыл, что не открыл, а изучал, что
широкие атмосферные ливни. А с Алматой как-то вы взаимодействовали? Там у нас были свои космические лаборатории. В Алмате вот были.
А это все были Фиановские.
Фиановские, да, то есть сотрудничали здесь.
Ну, просто Фиановские филиалы.
Ага, понятно.
Туда мы ездили.
Понятно, понятно.
И на Тяньшане, и на Памире, и на Кавказе.
То есть вы генетически еще до всяких ускорителей вот занимались через космические лучи вот множественным рождением.
Да. Ну, и это было вот что. Там я быстро вошел и быстро, так сказать, освоился. Потому что это почти химия.
Ну, в каком-то смысле, да.
Множественное рождение.
Вообще, это ядро, которое, значит, как правило, где-то там.
Да, тут вот энтропия образуется.
А потом, по-моему, ядерная физика в большой степени и по сей день является химией.
Это, в общем-то, да.
Своя таблица Менделеева создается до сих пор.
В общем-то, да. Ну, в Фиане я там защитил диссертацию кандидатскую и докторскую как раз по множественному рождению по эфирику. Было открыто замечательное явление в Польше, Минсович. Это сгустки материи, фаерболы, которые распадаются на много частиц. Вот как они образуются, это была моя... Вот я сделал теорию.
Какие уже годы были с фаерболом?
Это годы были, сейчас скажу, с 57 по 65. Примерно так, до 57 даже было это самое.
То есть не было вот этой, как бы... конструкции, ну, то есть кварки только там замаячили.
Кварки? 63, нет, еще до кварков,
да, не было. Занимались феноменологией, вот и фаерболы как раз.
Это не феноменология, действительно, так сказать, это теоретическая физика. А тут вышли и струны. Вот теория периферических соударений, да, ну, которая помню. Тема моей докторской, она была в том, что вот соударяются на большом расстоянии друг от друга, периферические соударения.
Да.
И между ними проскакивает так называемый виртуальный пион. Такая как бы струна. Струна изгибается, ломается, вместе изломов фаербол образуется. Ну, а потом из этого, так сказать, пошла теория струн.
Ну, не тех суперструн, а нормальных струн, которые есть вот в стандартной модели, да? Кварковые.
Ну, я бы не сказал, что они нормальные.
Ну,
мое
отношение, да. То есть вы тогда не с Дубной в основном сотрудничали, а вот именно в сфере космики, да?
В сфере космики. Но параллельно в 47-м году я женился Нина Михайловна Егорова.
Недавно ушедшая от нас.
Потом Чернавская. Она была биолог. А я человек решительный, самостоятельный. В основном то, что мне жена скажет, я и делал. И вот однажды жена пришла и сказала: «А, Дим, замечательное явление. Вот идет фотосинтез при постоянных условиях. Все постоянно, постоянно. А фотосинтез почему-то идет колебательно. Сделай теорию». И я сделал теорию.
К завтрашнему утру. К завтрашнему утру.
Ну, не к завтрашнему.
Для любимой
это
женщины.
Была первая работа по математическому моделированию.
Фотосинтез.
Вообще биологических процессов.
Да, что?
Не биологических, биохимических процессов. Биологические Вольтера было раньше.
Да, конечно. У него популяции были.
Популяции и так далее. А вот на биохимическом уровне.
Это биологический процесс. Так что просто биохимия, колебательная БЖ-реакция,
да,
это
да,
уже
да,
было.
Да, да,
а
да.
Это биохимия.
Тогда же образовалась группа людей Шноль, Молчанов и я вот были там, которые стали пропагандировать автоколебания в биохимических процессах.
Они действительно это середина 60-х годов, правильно я понимаю?
Да. нам пришли молодые люди. Угу. Хорошие молодые люди. Сейчас они уже Жаботинский, Сельков, Маленков.
То есть Белоусова-Жаботинского реакция фактически при вашем...
Шоли ее.
Да.
Да, да, да,
да. Но как там Молчанов говорил, что звездочкой там есть благодарность в работе Белоусова-Жаботинского, звездочкой.
Да.
И там ссылка. Они ему предложили войти в соавтора. Он сказал, ну, у меня это как-то ссылки. И они ему благодарность выразили. Молчанов потом говорил, а это классическая работа, что я в этой работе соавтор, представлен звездой.
Ну, я тоже представлен был.
Ну, наверняка, потому что эти же люди под вашим руководством тогда и есть. А ведь это Нобель, на самом деле, который не дали России, по сути.
Это был, другие как говорит Каневский, но это уж совсем другая история. Ну, а примерно в 65-м году Виталий Лазаревич Гинзбург предложил мне образовать в рамках тюротдела сектор теоретической биофизики. Угу. Я согласился. И, в общем, с тех пор, конечно, основное мои усилия были направлены в биологию.
То есть вы фактически вот в физике элементарных частиц имели такие лидирующие позиции – и так не побоялись броситься в новое совершенно направление, в новые воды.
Да, для я вас. Был любопытен.
Да. Ну вот видите, может быть, поэтому вам и не удалось, как говорится, бить в одну точку. Уже давно были бы академиком физики, но, значит, любопытство
это
подвело.
Это по другой причине. Я, может быть, и мог бы давно быть академиком, если бы у меня не был такой же характер, как у отца.
Ну, родители не выбирают, правда?
Не выбирают. Ну, в биофизике, чем я могу, так сказать, ну, похвастаться в биофизике, честно совершенно. Вместе со Шнолем и Хургиным мы сформулировали концепцию белок-машина. В чем суть ее? В аналогии, как работает белок и как работают механизмы. Потому что как работают другие аналогии, что белок – это капля, белок – это самое, они не проходят. А я знал определение машины по Артобалевскому, будучи инженером, и знал определение функции белка. Определение конструкции по Артобалевскому и машины – это система механически гетерогенная, то есть состоящая из рычагов, шарниров и так далее, построенная по плану, то есть информация в ней должна быть, и предназначенная для выполнения определенных функций. Если посмотреть, что делают белки и ферменты, они построены по плану.
То есть получается так, что машина есть искусственное творение, у нее есть план, у нее есть задача.
Да.
И белки тоже в некотором смысле это целеполагание имеют, поскольку имеют
биологическое
происхождение цели, да, от живой материи.
Информацию для белков создала природа в течение миллиардов лет.
Вот так.
Информацию для машин создало человечество в течение тысячелетий.
Понятно. То есть и вот это вот ход, он вообще был неожиданным или где-то.
Он был неожиданным и сперва не признавался. Долгое время не признавался. К тому прошло уже через 40 лет. Вот сейчас сделали бы эксперименты, в которых показали, что ключевой белок, способствующий синтезу АТФ. АТФ – это
аденозин трифосфатная,
наша,
кислота,
да, да, энергетическая валюта.
Да.
Что это АТФ работает как машина. То есть там есть блоки, где АТФ образуется, и есть коленчатый вал, который выталкивает образовавшийся АТФ наружу. Для этого нужна энергия, чтобы вертеться. Энергию дают протоны.
Ну вот видите, вам и химия здесь помогла, потому что это же совершенно такой конструктивистский взгляд, который надо было выработать где-то.
Химия мне очень помогла.
С молодых ногтей.
Для входа в биологию химия, конечно.
Ничего не пропало.
Не пропало. Сейчас даны 3 Нобелевские премии за белок машины. Но 1000 работ опубликованы. Я не уверен, что в одной из них была благодарность мне.
Ну, железный занавес, но вы же понимаете.
А потом... Не железный занавес, это их железный занавес. Сейчас фактически Запад устроил железный занавес со своей стороны. То есть русские работы...
Заслуги, работы прошлые, они просто замалчиваются.
Просто замалчиваются, просто их нету.
Ну, это относится и к реакции Белоусова-Жаботинского, и к белок-машине. Это...
Да.
Да. Вот вам это научный этос современной науки. Все коммерциализировано. Почему бы не взять себе, если это ничего не стоит?
Вот и все.
Это беда современной.
Следующее, что я считаю своей заслугой, это был электронный транспорт, туннельный транспорт, опять же, фотосинтезе. Задача ставилась так. Как переходит электрон из одной молекулы в другую? Ну, квантовую механику я знаю. Разумеется, он переходит туннельно, потому что не скакать же ему через. Были эксперименты сделаны, где показано было, что при низких температурах это следует туннельно. Практически одновременно была опубликована наша работа о том, что это туннельный эффект. Затем была создана теория. Сейчас это направление, сотни работ. И здесь я уже не могу пожаловаться. Здесь цитировалось. Цитировалось, кстати, тоже случайно. На одной из конференций международных я встретился с Грином. Очень авторитетный человек в фотосинтезе. Ну, академик американский и авторитетный. Его осаждали, а скажите нам. Он всех по боку. Говорит, ответ его был такой. Я сам не понимаю главного в фотосинтезе. Чего вы это что я вам буду рассказывать? Я подошел к нему и нагло сказал.
А я понимаю.
Да. Я понимаю, что... И сложил ему, и потом прислал свою работу. Он ее сообщил людям. Ну и таким образом все-таки это, так сказать, прошло.
Ну, видимо, у настоящих ученых у них есть такое, так сказать, узнавание друг друга. Вот, и по...
Да, но очень большую роль играет случайность.
Да,
случайность с Грином.
Дмитрий Сергеевич, это уже все еще 60-е или уже 70-е где-то?
Это уже 70-е. Туннельный эффект от 75-й год примерно так.
А ваша деятельность в отношении физики частиц, так сказать, в это поприще, оно, так сказать, ушло вторым планом. Вы продолжали или...
Нет, я продолжал. И сейчас продолжаю.
Ну, вот видите.
Ну, продолжаю. Я продолжаю самостоятельно. Я никогда не работал в мейнстриме.
Вот я заметил.
Мейнстримом называется то направление, в котором все работают. Кто-то его начал, все работают, вот это мейнстрим.
Это как дефицит, все бегут туда, за дефицит.
Да. Мейнстрим. Я начинал многое, вот и белок машин начинал. Но потом мейнстрим... На этом пути образовывался мейнстрим, где уже был неуютно.
Могут затоптать и могут, так сказать,
да.
Вообще скучно.
Туннельный эффект фотосинтеза – это в биологии тоже мейнстрим. Но
тогда...
я как-то от него отошел. Мог бы еще до конца жизни.
То есть вы, значит, вот как-то генерировали эти ценные идеи, отдавали их,
да.
Потом это становилось доминантами, но вам уже надо было идти дальше.
Уже было нелюбопытно.
Уже было идти дальше.
Вот не любопытно.
Да, мотивчик серьезный.
Маленький старичок. Внуку было, сейчас внуку уже по 30, а внуку было 5 лет. Ну, где-то гулял там на даче, увидел большую грязную лужу, залез туда, попал по колено. Пришел, деда, помоги мне, а то мама выскочит и заругается. Ну, я стал помогать, мама выскочила, ну, разумеется, стала ругать. Мама, это моя дочь. Да. Ну, зачем ты полез в эту лужу? Ну, скажи мне, зачем? И я тогда Ольге своей дочери, ну, как ты не понимаешь? Это же интересно. Залезть в грязную лужу по колено.
Да, это мотив для действительно детей дошкольного возраста. У вас этот мотив жив по сей день.
Мне это внук тогда же сказал, странно, дед, вот ты меня понимаешь, никто другой не понимает.
Старый, что малый.
Нет, я его понимал, когда ему было 14, когда и сейчас мы с ним вместе работаем. Вот следующий этап, это серьезный этап. Я говорю, что такое информация?
А это было, опять же, из биологического мотива?
Да. Да. Это было под влиянием Вольтенштейна.
Так, Вольтенштейн в это время был директором, да?
Нет, он никогда не был директором, он был в Институте молекулярной биологии.
Директором разве не был?
Нет, не был. Дома никогда. Да и не мог он быть. Вольтенштейн был замечательный человек, очень талантливый. Но он бы и получил Нобелевскую премию, он был бы великим ученым, если бы он хотя бы раз в жизни на полчаса задумался.
А если бы на час, так?
А если бы на час, то... Но он генерировал идеи, не очень продумывал. В этом смысле я все-таки и его тоже упрекал, что нужно с большей строгостью относиться к своим идеям и продумывать их дальше. Ну вот, Дим, давай вот информацию. Что такое информация? Ну, было много. Был Блюменфельд, который перевел Кастлера. Очень глубокое определение.
Случайно запомненный выбор, да?
Да. Это генерированная информация. А воспринятый выбор не случайный. Это рецепция информации.
То есть вот информация имеет несколько ипостасей, и здесь надо каждый раз аккуратно ее переопределять. Или дополняют они как-то?
Ну, определение информации есть сколько угодно. 20 штук, по-моему, я насчитал. Среди них какой-то философ обрел. Информация есть отражение, отображение наших соображений.
Ну, такой круговая такая. Да. Тавтология. Ну, кого-то, наверное, завораживает.
Да.
Работает.
Дело вот в чем. Я считал, что вот определение Кастлера, оно конструктивно. Почему? Потому что оно отвечает на вопросы. Как возникает информация? Кем сделан выбор? И какие для этого может быть условия? Случайность.
Неустойчивость.
То есть вот очень важное в определении информации, что она возникает благодаря случайности. В какой мере случайность, там полная случайность, неполная, это каждый раз свое. Ну, на эту тему сперва мы относились с Евгением, с Вольтенштейном к этому как к некоторому развлечению.
Когда это было? Какие годы?
Это уже 80-е годы.
То есть каждое десятилетие отмечено какой-то новой темой. То есть вы, как говорил там Фейнман, по-моему, надо менять каждые 7 лет поприще. И он везде успел. Да. В статфизике, и в квантах. И у вас этот жанр, вот, так сказать, синтетического человека, который может менять инструмент, тоже привлекал.
Ну, поскольку я владел уже биологией, владел элементарными частицами физикой, химией, то роль информации во всех этих науках, и особенно в биологии, физики ведь не такой сильно, не такая большая роль. Разве что в эволюционной физике.
Да, то есть Вселенная.
Да. Да. Сперва относился к этому, мы относились к этому как...
Увлечение.
Увлечение. Но потом оказалось, что это гораздо больше, чем увлечение. Оказалось несколько странным образом даже. В конце 80-х годов разрешили образовывать временные коллективы и дополнительно зарабатывать. К тому времени уже заработок ученого был отнюдь не такой привлекательный.
Ну да, то есть это уже не средний класс был.
Да.
То есть ученые, я знаю, что с 36-го года зарплата профессора, скажем, доцента не менялась где-то до середины 80-х годов.
Нет, в 47-м году.
В 47-м?
В 47-м году резко было повышено в 2-3 раза. И это было очень важно. В связи с атомной бомбой.
Ну, понятно, да. Физики в почете.
Да.
Начиналась эпоха.
Да. И тогда ученые, это было, так сказать, это звучало гордо.
Белая кость.
А к 80-му это уже стало.
Я помню, на 500 рублей можно было батон колбасы купить, там был какой-то период. Вот это зарплата была.
Нет, ну, в это самое, 80-е годы колбаса была по 2,20. Какая-то другое дело.
Нет, нет, это было 89-м. Это было, когда все рухнуло.
Ну, так вот, при Горбачеве было разрешены временные коллективы.
Да, да, да.
И мы образовали временный коллектив.
В РИК?
Да. При институте ИРЭ. Институт радиофизики и электроники.
Угу. Это Гуляевский сейчас, да?
Да, это Девятков, Бецкий. Тогда же они открыли терапию этими самыми.
Лазерными всякими.
Нет, не лазерными, КВЧ.
А, микроволновыми излучениями.
Да. Забавная история. Когда мы сделали белок машина, были оценены характерные частоты колебаний. Ну, у каждой машины есть своя частота колебаний, механических.
Да.
И оценены они были примерно так в 10-9, там 10-11, 10-10.
Герц.
И тут же люди подумали, а как эти колебания возбудить в белке и так далее. Этим занимается, кстати, очень Фрорих, физик замечательный.
Да. Он теоретик великолепный. По квантовой теории именно.
Да, он не получил Нобелевскую премию совершенно случайно, потому что в сверхпроводимости его идеи были главными.
Ну, вероятно, из-за тоже из-за характера, как я понял.
Из-за характера. Гинзбург тогда же мог получить, но они поссорились с Фролихом, а премия... Нет, вообще предназначалось им двоим.
Не доставайся же ты никому.
Ссориться-то никому. Ну и стали думать, как, акустически не пройдет звук.
Ну да.
Электромагнитно.
Да.
Это звук как раз сантиметровых волн. Миллиметровые волны.
Угу. Да.
До сантиметра.
Так.
И РЭ обладало источником. Стали облучать и получать там разные чудеса. При этом ссылались на меня. Потому что оценки этих частот сделаны были. В какой-то заметке какой-то. И тут я совершил ошибку. А именно, я подсчитал затухание. И убедился, что эти эффекты абсолютно невозможны.
То есть не захотели быть главным колдуном? Не оправдали это затухание?
Затухание.
Понятно. Но они
нет, не то, что оправдал. Я честно считал затухание. Я увидел, но не может этого быть.
А что же там за эффект такой может быть? Что это за студень, который продолжает трястись?
Вот. Никакого студня нет, и никакой студень не продолжает трястись на частотах 10-10.
То есть, но целое направление медицины существует?
Существует.
Да.
И вот здесь вот
ваш характер не позволил вам.
Вот.
Продолжить.
И здесь мы в качестве временного коллектива было нам поручено сделать теорию. И мы сделали теорию, но совсем другую.
Да.
А теорию такую. Вот КВЧ. Оно же облучает тело.
Ну, да.
И особенно эффективно КВЧ, когда оно облучается.
Если мы сюда поставим, если оно свалится, вот так вот.
Когда облучаются активные точки.
Да.
И мы занялись проблемой биологически активных точек китайской медицины.
То есть то, что у нас шарлатанством еще до недавнего времени считалось, вся эта акупунктура, терапия, вы этим спокойно занимались. И...
Да. И могу сказать, я знаком и с практикой,
так.
И действительно акупунктура и электропунктура
работают.
И КВЧ-пунктура существуют.
Так.
Это доказано статистически.
Угу.
И действительно помогают. Так же, как и акупунктура.
Так.
Другое дело, что разумное, с моей точки зрения, объяснение есть только вот в нашей группе. Наша группа – это Радштадт Игорь Вениаминович, ныне покойный, к сожалению, и Виктория Павловна Карп. Специалист по диагностике, по компьютерной диагностике.
Но это уже совсем недавний ведь результат, я так понимаю.
Это результат конца 80-х.
То есть, а книжки потом были в 90-е или 2000-е, это развитие этих,
да,
идей.
Ну, продолжали. А основная идея это вот какая, что электропунктура оказывает информационное воздействие на организм. Вот здесь вот теория информации на человека играет роль.
А величина сигнала информационного не самая важная.
Она может быть маленькой.
Может быть ничтожной, да. Понятно.
И вообще информация, количество информации не зависит от того, какой интенсивности.
От энергии. Энергия – это
вы можете прокричать.
Да, можно мегафон, а можно шепотом, а информации вы...
А информация одинаковая.
Совершенно верно.
Ну, так и в организме. Была создана концепция аутодиагностической системы. Она и сейчас висит.
Да.
И я думаю, что вскоре она будет развита. Скорее всего, без упоминания о наших работах.
Ну, такова судьба, как говорится, всех основателей.
Ну, что ли?
Вы к этому уже привычны?
Во-первых, привык, а во-вторых, если у меня крадут идеи, я радуюсь. Это значит, было что украсть.
Редкое качество вообще.
Вот, так сказать... Потом появилась книга «Синергетика и информация». Она,
да,
выдержала три. Сейчас готовится четвертый. Я не знаю, зачем, но...
Делайте,
ну, раз покупается, то значит...
Купается. Нужно. Купается. У меня даже изучают ее философы, методологи. Вот кто занимается философией науки, это обязательная книга. Я ему ее непременно, значит, прочесть. Она пользуется популярностью, интересом.
Эта книга для меня очень важный этап в жизни.
Да, ну, заключение.
В компьютере у меня было, когда эта книга писалась, в компьютере все это было, под условным названием «Реквием».
Опус четвертый. Ну, может быть, эти мысли, они...
Я сейчас возвращаюсь... Там еще много-много чего развивать. Потом это перешло вот что. Перешло совершенно Вот информационный процесс в организме. Вот он так-то. При этом мы очень опирались существенно на достижение нейрокомпьютинга. Ну и вот сейчас мы очень активно вместе с дочкой развиваем концепцию под названием «Возможная архитектура аппарата мышления из составленной из блоков нейропроцессоров Хорфилда, Гроссберга и так далее, и так далее». Ну, с удовольствием работает, и дочь с удовольствием работает, и Вика Карп с удовольствием работает, Радшат, к сожалению.
Ну, я так вот вас давно...
Молодежь к нам примкнула,
давно,
Никитин.
Да, да, давно наблюдаю. У вас есть вот это вот свойство идти верхним чутьем. Оно дается уже мастера. Вот. И когда вы этому учите молодежь, то возникает вот совершенно очарование творчеством. Это не тот, так сказать, тяжелый труд должен быть, но это должно быть некое предшествующее состояние. А вот затем возникает полетность какая-то в науке, которую можно получить только от мастера. Это вот превращенные знания, как Пиаже говорил, вот личностный опыт. Если он есть, то тогда можно научить. Если его нет, будешь сидеть и
к большому моему сожалению, все происходит дело так. Приходит молодой человек с горящими глазами. Хочу работать. Начинает работать, действительно получает удовольствие, а потом выясняет, что я ему платить не могу. Увы, не оплачивается это.
Ну, это наши реалии.
Это вот. Наша реальность.
Это наши реалии.
Раньше говорили, работаем на коммунистических началах.
Ну, у меня вот, я эту мысль как-то успел последнюю встречу с Сергеем Петровичем Капицей обсудить, и он как-то не ожидал этого поворота, поскольку он такой человек определенной идеологической, рациональной, жесткой такой позиции. Я говорю, вот давайте смотреть, у нас была некая культура служения. Это и сельские учителя, сельские врачи, земство. Доктор Чехов. Правильно? Вот. Это до революции. А какие там деньги? Просто есть потребность. Да? Вот. Помогать, творить. И эту культуру как-то у нас не очень превозносили. А у нас все народовольцы, там, освободить, кого-то, значит, победить, какие-то классы зачистить. Вот. А вот была эта культура. Дальше, если мы возьмем уже советский период, то у нас были научные работники. Ну да, когда-то они были в почете, когда-то это было мотивом. Но уже, скажем, с 70-х годов кончая, да, это условная престижность. И, как говорили, мы делаем вид, нам делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем. Но это не относилось к научным работникам. Потому что, несмотря на вот эти небольшие оплаты, была какая-то вот самоценная вещь, возможность творчества. И если брать еще более ранний период, то, вот скажем, в церковной традиции там есть две ветви. Одна – это жесткая иерархия церковная, это и осифляне, это деньги в церкви, это ее, так сказать, влияние в государстве, это ее земли, ее структура, иерархия. Была другая, это нестяжатели, это старцы, которые были открыты людям, к ним приходили, они учили. Вот я Капица задал вопрос, не считаете ли вы, что вот те оставшиеся ученые, ну, подлинные, которые, так сказать, не соблазнились, да, и которые удержались, вот они в каком-то смысле являются теми нестяжателями сегодня, через которых может вернуться образ подлинного
старца.
Старца, да? Вот вы для нас старец.
Пусть так оно и
так
есть.
Оно и есть.
Старец.
Не старче, да, а старец и не старица, да. Вот. И Сергей Петрович, так сказать, не ожидал этого поворота, но сказал, пожалуй, да, вы знаете, наверное, вот это нравственное начало как-то не парадоксально. Живет в рациональной среде, которая когда-то была связана совсем с другой эпохой, другой культурой. Вот. Это к тому, что не платят там и так далее, но уже по-другому не можете. Вот. К сожалению, действительно, молодежи очень сложно здесь обустроиться. Нужно семьи заводить, нужно как-то жизнь устраивать. В науке трудно остаться. Но я вспоминаю, начало 90-х многие ушли из аспирантуры, даже некоторые дипломы своих не защищали. Но потом они состоялись как бизнесмены даже и вернулись. Вернулись. Кто диплом доделать, а кто даже и поработать чуть ли не волонтером. Вот это удивительно. Вот это удивительно. Потому что ценность интеллектуального труда, она была привита и в нашей культуре. Это очень важно.
Но это вернулись, наверное, те, которые в бизнесе.
Нет, они как бы параллельно, вот бизнес для них параллелен стал, а это вот некое поприще для души настоящее. Даже такие были.
А есть такие, мой друг такой же.
Ну,
но это уже вот последний этап. Угу. Это экономика.
Значит, подождите, что ж получается? Значит, в 60-е годы ядерная физика, физика элементарных частиц. 70-е это фотосинтез. 80-е это теория информации. Я так подозреваю, что 90-е вот вы решили разобраться с бедственным положением российской экономики.
Фактически так оно и было. Ну, на слуху была рыночная экономика и так далее. Я понимал, что рыночная экономика требует, так сказать, некоторой определенной структуры общества. То есть структура общества, сколько у нас бедных, сколько богатых, сколько средних. Вот это сколько очень важно. И от этого зависит, к каким результатам приведет переход к рыночной экономике и либерализации цен.
Угу.
Это было до либерализации цен. Я пришел к выводу, что у нас есть бедные, есть богатые, а среднего класса нет.
То есть он еще был где-то в 70-е даже, а уже к 90-м?
Да, вот он так размылся.
Вот так вот.
Появился горб богатых,
угу.
А те, которые были раньше средними, угу. Они
продолжаются. И тогда что ж получается? В Библии есть фраза «деньги к деньгам».
Да.
Вот. То есть получается, что когда вы отпускаете деньги, что-то там либерализуете, какую-то приватизацию окажете, что это все идет к богатым, а бедные не смогут воспользоваться.
Да, даже проще. При рыночной экономике, когда угу. выгода определяет цену.
Да.
Вот если у вас есть бедные, есть богатые, вы принесли некий продукт. Угу. Допустим, яблоки. Можете продать одно яблоко за 100 рублей,
угу.
и тогда его у вас купят богатые.
Да.
Но богатым не нужны все остальные.
Угу.
Можете за каждое яблоко
по 10 копеек.
По 10 или по рублю продать.
Угу.
И тогда вы получите меньше.
Все понятно.
То есть цены формируются приблизительно богатым горбом от денег к деньгам.
Угу. Деньги к деньгам. Поэтому
это было доказано теоретически и написано угу. в статье.
То есть средний класс – это необходимое условие вот для да. свободного рынка,
да.
условно говоря.
Да.
Когда он воспроизводит распределение.
Да.
Понятно.
Именно так. Ко мне обратились журналисты, случайно тоже.
Угу.
Некая газета под названием «Солидарность». Сейчас ее нету. А была такая, интересная.
Ну, это еще со времен этих гданьских событий. Помните, это «Польская солидарность» там?
Да, вслед за «Польской солидарностью».
Так.
Ко мне обратились, я написал статью, она называлась «К вопросу о». А речь шла о двух горбах и последствиях этого.
То есть у нас верблюдоподобная жизнь экономики
да.
была.
А дальше произошла следующая история. Мне сказали, что я могу приехать, взять газету, приехал. Эти ребята что-то мнутся, жмутся. Дмитрий Сергеевич, вы знаете, мы напечатали вашу статью. Все как есть, почти без. Но название все-таки пришлось изменить. Так. У вас она называлась «К вопросу о».
Так.
А мы ее назвали, ну так это, «У верблюда два горба, потому что жизнь борьба». Я даже не обиделся, не успел от удивления. И вот так она. И верблюд пошел гулять. И верблюд какое-то влияние оказал. То есть потом я уже разговаривал с людьми, когда заходила речь. А, это вы про. Вы, а, это у верблюда.
Это ваш верблюд. Это ваш верблюд.
Я спрашиваю, да, а нет. Я спрашиваю, откуда вы это? Ну, это всем известно. А кто эту работу сделал? А никто не знает, это как-то.
В газете было. Газетчики написали.
Народное творчество.
Ну, на самом деле получается.
Я не обиделся.
Наоборот, не у верблюда два, потому что жизнь борьба. А жизнь борьба порождает. Ну, то есть это взаимность да. обратного скорее.
Причем. Если у верблюда два борьба, то за жизнь нужно бороться.
Да, да. Да, именно так.
Ну, а затем я занялся математическим моделированием, поскольку это моя основная специальность.
Угу.
Математическим моделированием процессов, которые пошли вот с 91 года.
Угу.
Построена была модель экономики России, динамики.
Угу.
Она и сейчас актуальна.
Угу.
Тогда она была с удивлением. И как-то, так сказать, неожиданно воспринято, но положительно воспринято. Она не входила в экономический мейнстрим.
Ну,
мейнстрим так, совсем другой.
Мейнстрим, в общем, показал свое не просто бессилие, а даже вред. Поэтому они, наверное, вынуждены были потом обратиться к вот этим.
Ну, мейнстрим и сейчас остается мейнстримом, то есть там люди работают. За деньги, кстати. В мейнстриме. Ну, в свое время я выступал с докладами. Действительно, модель выдавала, так сказать, разумное объяснение того, что произошло после либерализации. Ну и по существу модель прогнозировать мы не старались. А мы постарались построить модель как инструмент поддержки принятия решения. Что это значит? Это значит, что модель может отвечать на вопросы. А если будет принято такое-то решение, то к чему оно повлияет? А если будет другое, то к чему оно повлияет?
Ну, здесь такое мягкое моделирование, которое для да. политиков и управленцев понятно.
Верно. Сыграла ли роль какую-нибудь в жизни России? Не знаю. Так сказать, что сыграла, не берусь. Точнее, если сыграл, то очень косвенное.
Я думаю, сыграл.
А?
Сыграл, потому что, оборачиваясь назад, у нас же есть некое пренебрежение к науке сегодня, да?
Да.
Вот, то когда вы показываете результаты там 20-летней давности, говорите, вот, ребята, это там уже было все прописано, то невольно приходится уважать и учить.
И это, и мы потом развивали эту модель и публиковали.
Угу.
Опубликовано в «Успехах физических наук».
Ну,
странным вот... образом, но «Успехи» – это замечательный журнал.
Это делает
он
честь
публикует...
Виталия Лазаревича
да.
Гинзбурга.
Да, 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 да,
да. Широко мысли.
Да, безусловно. Ну, могу сказать, что какую-то роль сыграла. Вот почему. Когда грянул кризис
в 98-м
году, Путин, и вообще была большая-большая статья там и так далее, антикризисные меры, то есть 5-й, 10-й, там разные. Я читал этот документ. И вдруг с удивлением что-то знакомое. Приходит дочь, приходят другие. Ты читал? Да, читал. А ты обратил внимание, что...
Абзац из твоей статьи.
Да, что это?
Ну, это особенность нашей власти. Она сегодня взаимодействует с сообществом научным таким образом. Стоит мембрана полупрозрачная.
Да.
Они мониторят, туда что-то всасывают. Обратной связи никакой нет. Что они там возьмут, как. Поэтому это некое зазеркалье.
Да.
Напрямой контакт не...
И там уже правила игры определяются интригами, это само
да,
собой.
Да, это так.
Но иногда жизнь заставляет что-то оттуда...
Мы тоже иногда слышим знакомые слова, вот в Институте философии это обсуждается, и вдруг в выступлениях первых лиц слышишь такие обороты речи прямо из наших статей. Приятно, конечно, значит, кто-то куда-то там несет что-то.
Да, механика все проста. Кто-то куда-то несет. Сперва на низком уровне он делает выжимку, подает на шаг. На низком уровне не ссылается на то,
откуда. А их задача не ссылаться, их задача принимать решения и
на следующем
емкую фразу.
Из этого выжимку. И, конечно, не ссылается на предыдущий.
Ну, там же этики нет научной, там другая игра.
Наконец это доходит до самого верха.
Это...
И откуда это взята цитата или откуда взята эта фраза, уже совершенно не...
Это я, знаете, объясняю ребятам, как надо манипулировать, вот как раз теория информации, как манипулировать руководителем, как секретарша или референт должны манипулировать руководителем. Значит, ну, первая проблематизация ситуации, значит, нужно развенчать неким способом его... значит, представление и уверенность в вопросе. Это можно сделать интригой. Или подсовывая нужный компромат. Второй момент. Как он должен... Вот он а что же делать-то? Он должен принять решение. И тут мудрая секретарша говорит: Иван Иванович, вы помните, вы же сами говорили. Вот, Иван Иванович, может, и не помнит.
И не говорил.
И не говорил. Но мысль-то хороша, потому что у него никакой мысли нет. И все, он уже это за свое выдает, но я же говорю, да, в самом деле, ай да
ну, вот так
сукин
вот.
Сын. Правда? Вот такова технология, по-видимому, управления, она существует, это эффективная технология.
Да, во всех странах.
Ну, это же человеческое.
Это правда? Человеческое.
Вот. Информация, источник забыт, но важно, что она дошла, наша задача это.
Ну, сейчас мы работаем по экономике.
Да.
Предпочитаем, ну, более-менее такие, ну, серьезные проблемы. Что такое деньги? Из этого следует, как нужно организовать.
И когда они кончатся.
И когда они кончатся, и когда, откуда они берутся. И вообще из этого, ведь финансовая политика и финансовая стратегия в настоящий момент уже осознанно, даже международно осознанно, что существующие правила игры в финансовой сфере очень опасны. Это осознанно. А какие должны быть? Какие менее опасны? Какие оптимальны?
А вам не кажется, что эти риски, они не боятся их? Они их снимают с помощью военных конфликтов, каких-то политических. И это и есть регулятивы внеэкономические, которыми, собственно, пользуются для того, чтобы продолжать эту опасную стратегию. Вот что с этим-то делать?
Работать, Володь. Работать и искать точку бифуркации, когда вот эта стратегия, эта политика даст срыв.
Ну, вероятно, она где-то...
Где-то очень близка.
Да, похоже на то.
Причем предсказать эту точку можно с некоторой точностью. Уже предсказывают конец света там.
Ну, конец света – это чтобы держать почтенную публику в напряжении, чтобы не лезло ни в политику, ни в социальные дела. И там...
Нет, конец света – конец финансового.
В этом смысле? Да.
И нужно сказать, что эта бифуркация приятной никому не будет.
Ну, боль, конечно.
Ну, война.
То
скорее
есть,
всего.
Регионализация валют просто так невозможна. Хотя уже они и заговорили.
Возможно, но для этого нужно действительно очень большое желание, возможность и мудрость всех политиков мира.
Ну, победить собственную жадность – это очень сложно.
Именно
когда
так.
Ты управлял миром, так сказать, дергал за ниточки, и ты вдруг должен от этого отказаться.
Серьезно.
То есть вы сейчас вот этот глобальный кризис, как бы, так сказать, вот вы его чувствуете, понимаете механизмы? И...
Да. Ну, думаем, что так работаем на эту тему.
Честно, ученый всегда не говорит, что он знает все это. Всегда,
да.
Я полагаю,
всегда.
Что так.
При этом очень важную роль заиграла теория информации. Потому что вот в анализе, что есть деньги, мы опираемся на
информационную
функцию денег. На то, что деньги в сегодняшний момент это не универсальный товар, отнюдь нет.
Ну, да.
Это условная информация.
Борьба условных информаций, как вы
говорите. Борьба условных информаций – это тот котел, в котором мы сейчас живем.
Получается так, что 90-е годы вы моделировали экономику России, так скажем, и такой локальных, да, каких-то экономических субъектов, а сейчас занялись глобальным процессом вот, моделирования уже, так сказать, мировой экономики и вот такого суперорганизма транснационального. Да.
Главная претензия моя к глобалистам,
да.
Она не в том, что мир будет или не будет глобальным. Очень может быть, что рано или поздно он будет глобальным.
Почему нет, конечно?
Может быть. Это из информации, из модели борьбы условных информаций, как раз это следует, что рано или поздно будет.
У вас же есть это вот как, так сказать, несколько локусов, да, которые стартуют, и потом есть один из сценариев, где возникает единая информационная доминанта. И это мы от этой сетевости и повышенной коммуникативности никуда не уйдем, она только увеличивается. Процесс ускорен.
Да, именно так. Но настоящий вопрос, а каков путь к этой глобальной?
Совершенно верно. Кто-то хочет, это как с нашей приватизацией.
Да. Кто-то хочет сразу.
Да не хочет сразу. Кто-то хочет, говорит, введем рынок, а он рассудит. Помните, это Сергей Павлович возмущался. А на самом деле своя стратегия приватизации, которая фактически управляла этим хаосом. А делали вид, что это хаос, мы не виноваты. Нет, это управление уже хаосом.
Ну вот и сейчас нужно максимум усилий употребить на то, какие возможные пути и какие должны быть предприняты меры, в том числе и сообществом, человеческим сообществом и нам, какие должны быть предприняты меры и какая должна быть выработана идеология для того, чтобы путь был менее кровавым.
Ну, для этого нужно отчетливо это артикулировать, произнести. Авторитета у вас достаточно, нужны определенные форумы. Сейчас мне кажется, что вот на евразийском пространстве вот эта концепция, она может стать, если угодно, некой стратегией экономической, потому что должна быть какая-то идентичность евразийского пространства, и может быть востребована вот эта экономическая теория объединения.
Может быть, но мой прогноз не так оптимистичен. Если я на каком-нибудь глобалистском форуме изложу вот свое видение, на меня ополчатся и глобалисты, и антиглобалисты.
Ну, антиглобалисты это же не те, кто против глобализации, а против сегодняшнего сценария ее, да, который навязывается.
Ну, может быть,
поэтому
они не очень.
Вы в каком-то смысле тоже антиглобалист.
Да.
Просто у вас есть конструктивный сценарий иной природы.
Да.
Вот. Дмитрий Сергеевич, ну, это, конечно, удивительная траектория. Фактически, ну, только что не захвачена сфера культурологии, филологии, даже вот истории, мы ее не касались, и то вы моделировали историческое развитие. Вот, параллель это пришлось сделать. Я хочу вот обратить внимание как бы наших уважаемых слушателей, что несмотря на множественные искушения как бы войти в политические игры, войти в альянсы разного рода, наверняка они вам предлагались, вы просто делали свое дело, как ученый, и как бы судьба так распоряжалась, что вас слышали вы, так сказать, ваши семинары, ваш, так сказать, авторитет, они, в общем-то, как вы говорите, из газет узнал, да, о своих работах. Вот. То есть, действительно, вот этот вот принцип «делай свое дело, и будет то, что должно быть».
Это, наверное, пусть каждый выполнит свой долг.
Да, совершенно верно. Совершенно
это обращение верно. Нельсона к матросам перед Трафальгарским сражением.
Ну, в общем, я думаю, что таких можно...
Не одно принести.
Это действительно были слова каких-то сущностных, перед сущностными событиями, судеб Европы, мира. Дмитрий Сергеевич, у меня сейчас такая к вам просьба. Значит, мы сейчас поговорили вот о вашей такой полифоничной траектории вашего творчества. Это удивительно, я даже не припомню, кто бы... Ну, в свое время был, скажем, Анри Пуанкаре, который был и горным инженером, как и вы, да, и физиком, и гениальным математиком, и писал по философии, вот он, конвенционалист был, основатель его. Вот это последний энциклопедист. Когда мы говорим Эйнштейн, Эйнштейн все-таки в большей степени физик. Да? Вот. Если мы говорим о сегодняшней нашей беседе, то здесь вот удивительное совершенно не просто многообразие, но и гармония этих вещей. И я хочу, чтобы вы пояснили. Ведь на самом деле есть некая, ну, если угодно, идеология или своего рода такой методологический мейнстрим в самой науке, который связан с междисциплинарными исследованиями или синергетикой. Вы являетесь у нас в России, да и не только в России, одним из основателей этого направления. Вот расскажите, пожалуйста, как это случилось так, что синергетика пришла, привелась на российской почве, о ваших, так сказать, встречах с основателями, и, может быть, и с Хакином, и как вы с Сергеем Павловичем дружили, взаимодействовали, и вообще об этом сообществе, которое живет, и, в общем-то, не сказать, что это очень простая судьба синергетики в России.
Вот. Она и везде непростая.
Вероятно, да. Вот где это? Где-то в 60-е годы началась эта деятельность, эта идея междисциплинарности. Она вам присуща просто, ну, видимо, генетически, раз вы успели отметиться, не просто отметиться, а наследить так всерьез в стольких разделах.
Войсков эпиграмму на Френкеля написал. Это тоже замечательный ученый.
Войсков,
тоже очень...
Он был директором ЦЕРНа и, да, великолепным философом.
Ну, он был, в общем-то, очень, да, да, и физик замечательный.
Да, конечно.
И остроумный человек. Ну, а в переводе это звучит. Не осталось ни одного уголка, где господин Френкель не наследил.
Ну, примерно так говорил о Хакине, ну, не совсем о нем, а о синергетике Пригожин. Что все, что новое появляется, синергетика объявляет своим. Это синергетика. Вот ваши отношения, если можно, и как это все происходило, вы же не просто свидетель, вы участник становления. Вот это именно междисциплинарное, это, как Степин говорит, постнеклассическое. А вы много сотрудничали с Институтом философии. Это же еще одно поприще ваше. Методология синергетики, это же тоже ваше детище. Хотя я писал докторскую,
ну, сегодня,
но вы раньше меня об этом писали, и я, в общем, так сказать, всегда с пиететом и благодарностью относился к вашим работам.
Вот с удовольствием отвечу. Угу. Тем более, что это поучительно. Сперва расскажу то, что я рассказываю студентам в качестве примера. Угу. О роли условной информации. Условной. Условно называется информация, именно выбор, сделанный коллективом в результате договоренности.
Угу.
Это не объективный, потому что объективная информация – это выбор, сделанный природой, а это общество. А пример такой. Представьте себе, один астроном наблюдал звезду, новую какую-то, определил светимость, положение, но не предложил название. А другой ничего не наблюдал, но предложил название.
В каталоге обычно все-таки ей сразу что-то приписывают, ну, допустим, да.
Спрашивается, кому потомство припишет честь открытия?
Угу. Понятно, кому.
А теперь по существу. В 64-м году в Пущине была конференция.
В 64-м, не в 70?
Какой? В 64-м. В Пущине конференция о автоколебаниях, фактически математическом моделировании, в биологии, химии, физике и гуманитарных науках. Съехались.
Чего себе, в 64-м году.
В 64-м году.
То есть идея всеобщности колебаний, идущая еще от Мандельштама.
Да.
Вот здесь второе издание было.
Да.
Вот там. Очень интересно.
Приводили примеры, приводили модели, и это был пир ума. Договорились, что еще конференция, а называлась это все об автоколебаниях в химии, физике, биологии и так далее. Длинное название. В скорости появилась синергетика, предложенная Хакеном.
В 69-м, по-моему, он. А? В 69-м термин, да, где-то он предложил.
Да.
Так.
Я сперва отнесся к этому отрицательно. Потому что, как вот у Хакена, фактически то, чем мы занимались в 64-м, в синергетике ничего нового нету. По сравнению с тем, чем мы занимались в 64-м.
Да, так. И он?
Тоже испытывал, по-видимому, и Пригожин. Пригожин занимался примерно тем же, но назвал это нелинейное, далекое от равновесия термодинамика.
Ну, или теория диссипативных структур.
Или
еще хлеще.
Еще хлеще.
Да.
А Хакен назвал синергетикой. Я не буду повторять, как это возникло, произошло.
Ну, от вас бы можно было послушать, потому что я-то с ваших слов все это пересказываю. Расскажите, Дмитрий Сергеевич.
А я со слов Хакена.
Ну, вот это почти что из первых уст.
Расскажите. В общем, из первых.
Расскажите, пожалуйста.
Рассказ был такой. Хакен, кстати, остроумный человек.
Я с ним потом уже намного позже, в 90-х, в Вене обедал один на один. И он удивительно, конечно, светлый человек.
Да. Привет. Ну, если несколько раз в Штутгарте, в Дортмунде. А история такая. Профессор Хакен сидел в Штутгарте без денег. А я расскажу даже, как это я однажды делал шуточные выступления.
Да.
На конференции по синергетике. Пущино, там же традиция была.
Да.
Конференции по автоколебаниям, естественно, перешли в конференцию по синергетике. Ну, на банкете там было. Профессор Хакен сидел без денег. First slide, please. I'm sorry, слайдоскоп is broken. На этом слайде должен быть изображен профессор Хакен без денег. Он знал, что деньги можно получить, если он придумает новое научное направление и новое научное название к этому направлению. Он знал, что если название будет по-немецки, денег не дадут. По-английски тоже.
Тем более.
По латыни, ну, бодут, но немного. И он решил назвать по-гречески. Было две возможности. Первое. Совместное движение. Совместное действие. Совместное по-гречески сил, действие эргос. И тогда наука должна называться синергетикой. И совместное движение. Совместное сил, движение гогос. И тогда новое направление должно называться синагогика. Профессор Хакин выбрал первое и был, безусловно, прав. Next slide, please. Или I'm sorry, Stoldescope is broken. На этом слайде должен быть изображен профессор Хакин с деньгами.
Это один из многих способов заработать деньги.
Что касается вклада профессора Хакина в синергетику, оно вне сомнений.
Ну, да, параметр порядка это вот.
Да.
Причем я так понимаю, что параметр порядка.
Он был и в физике раньше.
В физике, но он вот теорема Тихонова, то, что вы
пишете, да, 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 да.
Но это именно в ситуации, ну, как говорится, не в точке бифуркации. То есть, когда медленные управляют быстрыми. А он же в точке бифуркации его инвертировал. Там у него происходит как раз самый быстрый побеждает. По-моему, у Тихонова этого не было, если я не ошибаюсь. То есть он как бы расширил сферу применимости этой идеи.
Был у Тихонова.
У Тихонова был.
У Тихонова теорема так и называется. Присоединенная система может быть редуцирована, а исключена, если она устойчива.
Да.
Если она не устойчива, да. То есть у нее есть бифуркация, нельзя.
Вот. А Хакин, вот этот параметр порядка, он описывал, как он рождается. Самые быстрые флуктуации начинают отбирать ресурс у остальных. И в этом смысле термин параметр порядка -то он сохранил, но это уже не тихоновский вариант. Поэтому здесь расширение.
Ну, безусловно, Хакин имеет заслуги, право, да? Безусловно.
Даже Пригожин всегда ссылался, да. Что есть у него результат.
Безусловно.
Я прошу прощения, только вы еще говорили, почему он очаровал. Или вы пропущены с 75-го года. Почему он по-русски это говорил?
Другая история. Это свидетельство о том, что Хакин остроумный человек.
Вот он.
Причем остроумный глубоко, так что...
Ну, можно вот здесь тоже.
История, подлинная история самим Хакином рассказана. История такая. Его дед выучил русский, когда находился в России во время Первой мировой войны.
Ну, после. Да.
Его отец выучил русский, когда находился в России во время Второй мировой войны.
В плен попали оба, да?
Он
не пояснял. Так.
И оба, вернувшись, рекомендовали Хакину изучить русский язык на всякий случай.
Не ждать третий.
Не ждать третий.
Понятно. Он действительно.
Нет, Хакин, ну, он мне очень симпатичен. Несмотря на то, что я к слову синергетика сперва отнесся негативно, так же, как и Пригожин.
Вероятно, его обаяние как-то сняло. Это предубеждение у людей.
Нет, не в этом
не
дело.
В этом?
Слово синергетика короткое.
Да, это не самое.
И непонятное.
Но это важно для новых терминов.
Для новых терминов важно. Новый термин должен иметь что-то загадочное, что как-то интуитивно апеллирует к высшим силам.
Ну, для этого мертвый язык и использовали латынь, который, так сказать, вот уже не живой, и его нельзя ассоциации устраивать, там всякие, так сказать, сленг по поводу него. Вероятно, да.
Так что Хакин возвращается к тому астроному, который ничего не сделал, но придумал название. Он должен был придумать название
Которое будет в веках жить.
Которое будет в веках жить. Оно должно быть новым, оно должно быть коротким, оно должно быть впечатляющим и звучным.
Пригожин ревновал его, по-моему, в этой части.
Пригожин не придумал такого названия, потому что термодинамика, ну, кто такой его говорит?
Так же, как Арнольд ревновал Рене Тома к теории катастроф.
Да.
А в нем было... особенности дифференцируемых отображений. Ну, тут начало забудешь,
пока не говоришь. Вот тебе теория катастроф. И синергетика. Но затем с синергетикой случилась тоже закономерная вещь.
Да.
А именно вот какая. Синергетика, слово звучное, но в ее основе синергетика не может не быть междисциплинарной. Синергетика требует, чтобы тот, кто назывался синергетиком, владел,
ну, как минимум,
может быть, не профессионально, но владел бы
многими
областями.
То есть одной профессионально, а многими пусть не профессионально.
Да.
Потому что если ты ни одной профессионально не владеешь, ты не знаешь, как делается наука просто.
Ну, это верно. Ну, и когда появилась синергетика и общество синергетиков, профессионалы в узких областях восстали против нее. И это естественно, это следует, это очень глубинное свойство.
Да.
Человек, как и все живое,
защищает свою
условную информацию.
Да. И примириться никак невозможно было. Что здесь должно быть мотивом для примирения с этим?
Мотивом для примирения мог бы служить Александр Сергеевич Пушкин, который написал маленькую трагедию «Моцарт и Сальери».
Ну, вы какие-то...
Сальери – профессионал, Моцарт – творец.
Так.
Могут ли они примириться?
Ну, по Пушкину как бы не очень у них получилось.
У Пушкина не очень получилось.
Но исторически-то говорят, что вроде бы неплохо было все.
А?
В реальности, в истории говорят, у них было все не так плохо, как
в реальности вообще Сальери совсем не тот, который у Пушкина.
Ну,
у Пушкина гениально изобретенный образ профессионала, еще очень достойного. Умного профессионала, который ревнует к Творцу.
Когда-то Колмогоров, собрав, он кем у нас был там? Президентом Академии, да?
Колмогоров нет.
А кем он был?
Он был авторитетным человеком, он был академиком, секретарем математики, по-моему.
Ну и он был, по-моему, ректором МГУ-то он был, да?
Не помню.
Тоже
нет.
Ну, неважно, собрал он какой-то большой совет, значит, синклит этих, и, значит, его спросили, что вы считаете самым важным вот в работе нашего совета. Он сказал, самое важное – это уметь прощать талант другого.
Вот Колмогоров могут примирить.
Это Колмогоров, да.
Он бы мог примирить, но Колмогорова нет.
Да. А значит, все-таки речь о какой-то крупной фигуре, которая, безусловно, авторитетна, но вот в свое время там физик Гинзбург был. Но у него другие задачи, он решал там свои задачи физики. А кто здесь мог бы? Ну вот вы же в кибернетике аналогичную ситуацию наблюдали. Более того, участвовали, будучи секретарем, я так помню, Берга, да?
Научно. Да, участвовал в этом.
Вот. Так что это второй заход уже, получается, междисциплинарный.
Кибернетика и синергетика отличаются следующим образом. По идее кибернетика примерно то же самое, что синергетика. Но ее погубил доктор Эшби, один из создателей кибернетики. Два создателя. Медик доктор Эшби и математик Винер. Винер изложил основные идеи, Эшби они понравились, но Эшби не был математиком и не хотел учить математики. Эшби воспринял вербально эти идеи и затем провозгласил. Кибернетиком может быть человек, не знающий математики. После этого в кибернетику хлынул поток невежд, которые играли словами, не будучи специалистами нигде и в математике тоже, даже как дилетанты.
Ну, вот очень интересно, что в системном подходе Бертоланфи не был математиком, он был биологом. И он боялся математики, он ее не знал. Он говорил, нам математика не нужна исходно. Он пытался свою какую-то математику для систем придумать. Тем не менее, системный подход оказался намного более живучим.
Так. Системный подход из кибернетики перешел в синергетику.
Ну, это он просто транслируется.
Да, он транслируется это, и это естественно. Но само слово кибернетика, после того, как ее заполонили невеждой, дискредитировано было. Берг – это последний, кто знамя кибернетики поднимал. После его кончины Совет по кибернетике распался.
То есть все было освящено его авторитетом.
России все было освящено его авторитетом.
Политическим и научным.
Да. Синергетикой. В России фигура, которая могла бы своим авторитетом заставить профессионалов примириться с творцами, как того хотел Колмогоров.
Да.
Не нашлось. Слово «синергетика» сперва было притягательным, и тогда Зельдович, человек, безусловно, талантливый, но, конечно, не такой, как Колмогоров. Он, кстати, тоже химик.
Я знаю, да.
Он объявил, что он будет кибернетиком главным. После этого скоро умер. Боря Кадамцев, тоже талантливый человек, академик, авторитет, объявил, что теперь он будет главным синергетиком, и вскоре умер. Главным синергетиком был провозглашен Сергей Павлович Курдюмов.
Не просто провозглашен, он был знаменем ее, так сказать.
Он был знаменем синергетика.
Как Данко, он просто горел этим,
да.
Сгорал.
Да. Я пошел под его знамена.
Я помню, мы тогда, так сказать, все пошли под его знамена.
Ну, все пошли под его знамена.
Это с начала 90-х годов было.
Когда Сергей Павлович скончался, ко мне обращаются люди, Дмитрий Сергеевич, теперь вы будете главным синергетиком. Я на всякий случай отказался.
И до сих пор.
И до сих пор живой.
Ну, это все, конечно, очень такая поучительная история. Не ходите, дети, в синергетику гулять. Вот. Или все, кто ели огурцы рано или поздно умерли. Ну, что-то в этом есть. Действительно, поддержки мало, много вопросов и непризнания, а работы много, это верно.
Работы много. И, конечно, в синергетику, так сказать, синергетика не дискредитирована, она забыта.
Мы сейчас ее пытаемся вернуть.
Мы-то пытаемся, а забыта она благодаря американцам.
А они свою версию издали. Они, им не нужен хакинг. У них есть Гелман и Санта-Фе и Complexity.
Правильно, но называется это не синергетика, а теория сложных систем. Длинно.
Ну, просто.
Не.
Зато американское.
Зато американское.
Все понятно.
Так что мы пытаемся, а качают поты.
Ну, если глобализация пойдет не по-американски, то может и синергетика.
То, может быть, и синергетика.
Вернется в наш.
Вот. А если пойдет по американскому пути, то синергетики не будет, а будет теория сложных систем. Кстати, тоже очень размытое, очень непонятное.
А я так понимаю.
Но без, даже без намека,
да,
на высшие силы.
Ну, они прагматики. Прагматики.
Не может слово объединить под свои знамена
Ну, да, похоже на то. Ведь дело в том, что синергия – это еще термины и отцов церкви, и синхастов.
Да. И в химии, кстати, синергия была значительно раньше. Там она простую вещь означала. Когда действие двух реактивов
усиливает взаимно друг друга.
Взаимно усиливается. И...
Ну, а синергия физиологии, когда тысячи и десятки тысяч клеточек синхронно работают, осуществляем движение. Это тоже термин раньше, чем синергетика. Но он восходит все-таки к духовным основаниям западной культуры.
Вот и в этом смысле... В названии...
В комплексите этого нет точно.
Да, в комплексите духовности нет. Да. А в синергетике?
Ну, что-то сквозит. Хорошо, Дмитрий Сергеевич. Я думаю, что мы сегодня хорошо поговорили. Вот. Как вы, давайте, чтобы у нас действительно большой объем, но уж хочется, как бы раскрутились, да? Вот ваше видение науки в будущем. Ну, возможный вариант. Понимаете, да? Какова, ну, не буду даже ничего говорить, у вас наверняка здесь свой взгляд. Вот. Как вам видится при благополучном исходе развития общества цивилизационного и ну, в случае, не дай бог, да? Может ли наука исчезнуть, может ли она стать измельчать до чистой прагматики? Или есть какой-то горизонт, который надо штурмовать? Что это будет? Фундаментальные знания. Что-то как-то сложно пробиться уже через вот эти вот сверхмалые расстояния, сверхбольшие массы там. Или это будет все-таки наука сложная? Вот что это, как вам кажется?
Ну, с моей точки зрения, что пробиться в малое расстояние, сверхвысокие энергии и так далее, и так далее. Она всегда будет прикрытием. Она и сейчас уже превратилась в игру в бисер.
Ну да, супер-супер.
И такое останется.
Но это будет осознаваться все большим числом людей, и физики это не смогут деньги вышибить.
Ну, физики это. Игра в бисер в основном физики.
Да.
Теперь в сложных системах мое впечатление, что наука... Сейчас скажу нечто, так сказать, может быть, не для... У меня впечатление вот какое. В науке есть два понятия – знание и понимание. Угу. Знание – это владение методами, владение алгоритмами, владение умение на основании предсказывать в рамках, конечно, допустимого поведения.
То есть можно сказать, что это... Рецептурный тип такой, да?
Да. Это знание. Понимание. Более расплывчато. Ну, поэтому определить понимание я не берусь. Но я считаю, что человек говорит, что он понимает что-то, если находит в своей библиотеке знаний, где-то в своем подсознании или где-то в своем сознании даже аналог увиденного или аналог.
То есть соотнести с тем, что устоялось. То
есть, ну... С тем, что человек в своей человеческой природе может непосредственно наблюдать.
Ну, так, ну вот скажем. Квантовую механику в этом смысле до конца понять нельзя. Там у нас нет образа.
Ты в этой связи сейчас я работаю, вот там вот лежит, над проблемой, как понять квантовую механику.
Но вы не сейчас работаете. Сколько я знаю, это ваша чуть ли не юношеская проблема.
Верно. Это
тоже
тема.
Сквозная тема жизни. Да?
Родная тема, сквозная тема жизни. Действительно, так я сейчас вместе с внуком уже.
Вот, фантастика.
Естественно, я при этом использую все, что возможно, и нелинейный эффект.
Да. Дмитрий Сергеевич, ведь на самом деле вы мне как-то рассказывали, поделитесь со слушателями, о вашей беседе с отцом-основателем квантовой механики Вернером Гейзенбергом.
Да.
Вот можно я здесь очень злоупотребляю уже нашим временем, вы уже устали. Расскажите, как это было, кто такой Гейзенберг и вообще, как оно сложилось. Было ли это крещением или напутствием на то, чтобы поменять
квантовую? Это было знаком.
Знак.
Знаковым.
Да.
Этапом в моей жизни. Действительно знаково. Перед этим начнут шутки.
Угу.
Вот на том, где ты это слышал, это в Дубне, по-моему, было.
Угу.
Это было обставлено так. Я рассказывал о проблемах квантовой механики и говорил, что вот не понимал квантовую механику Эйнштейн, угу, Шрёдингер и Гейзенберг. Последовал вопрос. Ну, Эйнштейн не понимал. Известно. Шрёдингер написал книгу про дохлую кошку. Известно. Мистер Сергеевич, а откуда вам известно, что Гейзенберг тоже скептически относился к квантовой механике? Ответ. Он сам мне это сказал. И тут из дальних рядов робкий такой юношеский голос. Дмитрий Сергеевич, а Исаак Ньютон вам ничего не говорил? Современных юношей.
Это примерно одно и то.
Ну и следовательно, я тоже, так сказать, мамонт.
Но тем не менее.
Сохранившийся в людей.
Расскажите об отце мамонта.
А реально дело было так. Множественное рождение. Были предложены несколько вариантов.
Сейчас вы расскажите обстановку, время, когда, по какому поводу?
А, время сейчас скажу.
56-й.
В 51-м начались вот эти самые поток разных предложений и моделей множественного рождения.
Угу.
Среди них был Ферми,
угу,
и Гейзенберг.
Так.
Ну, познакомились.
Познакомились? Не на улице уж? Где познакомились?
Нет, познакомились с статьей.
Да.
И я увидел, что в теории Гейзенберга, в модели Гейзенберга, нарушено соотношение неопределенности. То есть там самый главный эффект происходит при действиях меньше А.
Он предал свое детище.
Да. Ну, расскажу, так расскажу. Параллельно Ландау предложил то же самое. Независимо от Гейзенберга. Мы с Евгением Львовичем поехали к Ландау объяснять ему Ландау, что он не прав. Дело было так. Разговор в квартире у Ландау в Копишнике, то есть там около института. Ландау там, ну там профессор живет, как в старые добрые времена.
Так же, как Капица жил в Кембридже, будучи профессором.
Да, 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 да. Ландау был с Померанчуком. Ну, известный академик.
Померанчуком.
Но он был учеником. И, так сказать, на подхвате у Ландау.
Угу.
Разговор следующим образом происходил. Евгений Львович пошел к Ландау объяснять ему. А Ландау поручил Померанчуку со мной поговорить.
С моим младшим братом, меньшим братом.
Да, да, да.
Спроси.
Разговор был. Мы сели, Померанчук был очень любезен. И начал так, ну, молодой человек, вы ведь только входите в физику. Зачем вам противоречить Ландау? Ландау – шкарифей. А вы говорите, что он не прав. Ну не может это быть. Закурите, пожалуйста. И дает мне пачку Казбека. Это не тайна.
Благородный наркотик.
Ну, вот в таком духе происходил разговор. Я молчал и ничего не говорил, потому что хочу ответить. Почему я, молодой человек, считаю, что Ландау не прав? По сути дела, ничего не было. И вдруг, в какой-то момент, такой окрик. Чук, назад!
То был до этого фас, теперь назад.
И чук покорно поплелся к ноге. Ландау изрек. Чук, может быть, они в чем-то правы. Одновременно это означало конец аудиенции. Ну, мы ушли. Ландау с тех пор меня не разлюбил. Он не любил, когда ему.
Позволил? Что там было, я уже не помню, но позволил себе.
Что касается Гайзенберга. Ну, Ландау не опубликовал свои, потому что понял, что не прав. Потом где-то такое была вынесена благодарность Евгению за такое-то обо мне ни слова.
Ну, кто такой вообще?
Да. Чук назад. Гайзенбергу мы написали. Получили в ответ письмо довольно быстро. Очень взвешенное. Оно звучало вот так. Я рекомендую вам свои соображения опубликовать. Несмотря на то, что они противоречат. А более серьезный разговор я предлагаю отложить до Рочестерской конференции. Ну, через год-два она там будет. И мы приехали на Рочестерскую конференцию. И туда же приехал Ландау. Ой,
Гайзенберг.
Произошло недоразумение. Он почему-то не был внесен в списке. И ему на рецепции ответили, что сейчас выдающихся физиков съезд.
Нет
отвечения. Гостиница мест. И он сидел там 2 часа, ждал, когда это разве.
Наверное, это унижение за его нацистское прошлое.
Я не думаю.
Это судьба.
Ты знаешь, что я считаю, что Гайзенберг как человек очень высокого класса.
Он уже спас огромное количество ученых фактически.
Просто человек очень высокого класса.
Потому что я вот смотрел,
как
что
человек.
Что он
как ученый, я не
знаю. Это ученый всем известно. Он именно как человек. Да?
Как человек. И как человек он примерно такую же роль играл, как Сергей Иванович Вавилов, будучи
президентом
Академии
наук. Да, он демпфировал многие вещи и да. Просто спасал людей, физиков.
Ну, а что это значит, я прекрасно понимаю. Мое детство прошло в 30-е годы. Да.
Есть такой фильм, есть такой спектакль, «Копенгаген» называется. Не знаю, идет ли он сейчас в МХАТе. И вот там значит, Гайзенберг и Бор, ну, как бы, это посмертная некая встреча в каком-то там виртуальном пространстве. И уже завершилась война, они знают всю историю. Вот они обсуждают, почему немцы не сделали бомбу под руководством Гайзенберга. И почему все-таки вообще Гайзенберг помогал Германии. Он был патриот. И вместе с тем, значит, вот эта коллизия.
Он был немец.
Да, он был немец. А Табаков играл Бора. Замечательная вот такая постановка. Физики ходили, я тоже ходил.
Ну, Бора он играл не хорошо играл.
Да. Вот. То есть это действительно драма. Драма его личности. Потому что я потом смотрел его работы, вот у Гайзенберга, у него же там есть представление. Фактически он, ну там, это уже не национал-социализм, а просто социализм, что народы. Народы. Он, у него очень взвешенная позиция.
Так, конечно, народ был. Да. Именно народ был за национал-социализм. Да. Ничего не попишешь. Это... Так же, как наш народ был за коммунизм.
А у них трагедия была. Ведь на самом деле, смотрите, демографический взрыв 19 века, он был одновременно в двух странах. В России, в конце 19-го, и в Германии. Но Россия решала проблему демографии, известно как Столыпинский путь, заселение Сибири. Как могла решать проблему демографии Германия? Никак. Колоний уже нет, земель нет, только война. И вот тут пришли и фюреры, и все. Это, на самом деле, считаю, трагедия.
Ну, это причина Первой мировой войны.
Ну, и
впрочем, Первая и Вторая войны...
склеены. Это для демографов...
Это одно и то же самое.
Для демографов это одно и то же. Поэтому это некий действительно рок, если угодно, этой нации. И что тут скажешь?
Ну, это Миша, мы... Володя, у меня немножко другая точка зрения. Чуть-чуть другая, не сильно отличающаяся. Ну, я не знаю, что я сейчас хотел бы вернуться к Гайзенбергу.
Нет, давайте к Гайзенбергу, а то я вас уведу.
Да.
Сейчас мы, может, туда сходим как-нибудь, но лучше...
Мы приехали, застали Гайзенберга, и первое впечатление. Невысокого роста, не выдающийся ничем, такой серенький человек.
Угу. Жизнь потрепала. Или он всегда,
я бы не сказал,
всегда
просто,
так был.
Ну, как бы ни трепал жизнь Бора, он бы и Бором.
Стать есть определенная.
Да.
Здесь нет.
Это просто...
Хабитус.
Это,
а? Хабитус такой.
Да, хабитус. Гайзенберг, он... Когда начался разговор, то первое, что меня удивило, он потрясающе умеет слушать. Не перебивает, угу. Все понимает. Угу. И, так сказать, внимательно и очень вежливо слушает.
Это в пику ландам, вы говорите.
Да. И видно было, что то, что он слушает, хотя и критику его, видно было, что он отрицательных эмоций не воспринимает, как настоящий ученый.
Причем, да. Не надо смешивать свои личные и высокую науку.
Ну, а в конце концов он ответил так. Вы, конечно, правы. Здесь нарушено соотношение определенности. Но вы знаете, классическая физика такая красивая наука.
Это вот он тогда стал нелинейный, вот эти вот уравнения, общие теории поля строить.
Да, да, да. Да. Первый, и он первый его предложил нелинейные уравнения. Вот.
Ну, это как...
А квантовая механика, и тут на лице его изобразил такой предкривок.
Это
что вы дальше развивать не стали.
Даже так?
А дальше была переписка. Очень уважительная, очень. Я дорожу этой перепиской. Я не скажу, что она была особенно, так сказать, располагающая к дружбе. Гайзенберг человек...
Дистанции.
Ну, внутренний, так сказать, обращенный внутрь себя.
Угу. Угу.
Но она была очень содержательной. Там высказывал, что квантовая механика должна быть нелинейной.
Угу.
Он прислал свой вариант.
Угу.
Нелинейной квантовой механики.
То есть его эти вопросы мучили. Они на самом деле в этой дискуссии Эйнштейн-Бор далеко не разрешены, и они наследуются даже в 21 веке.
О! Вот. А реализовать идеи Гайзенберга ему не удалось, но он в скорости скончался. Мне пока тоже не удалось. Может быть, потому что был отвлечен другим, третьим. Но я не жалею об этом. Я сейчас их пытаюсь реализовать уже на базе опыта диссипативных структур, нелинейных колебаний, автолокализации.
Понятно, понятно. То есть фактически вы... Сейчас вот это как бы сверхзадача ваша. И с остальными темами вы более-менее представляете, да, там на уровне, ну, почти технических моделей все вышло, да, то это онтологические вещи, это основа, так сказать, мировоззрения, и это ваша основная сейчас проблема.
А удастся мне или не удастся?
Ну, да.
Как Бог пошлет? Работы я вам тебе доложу. Адова.
Вы работы-то не боялись никогда.
Не боялся, но муки творчества. Это я тебе доложу.
Вот они и муки, что потом они дороги.
Вот, но зато потом, если удастся, да. Удается.
Эврика, она, свое,
она
своего стоит.
Восполняет все. То есть большего счастья, чем найти, пережить момент истины и найти разрешение. Я не знаю.
Дмитрий Сергеевич, дорогой, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Это действительно, я, ну, редко тогда такое можно услышать. Я надеюсь, что это будет доступно теперь многим людям. Вам здоровья. Вот, и наверняка мы продолжим наши беседы. А тем у вас столько, что найдем.
Очень много.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо тебе.
Спасибо. Всего доброго.
В моем возрасте и при моем характере найти слушателя,
ну,
такого, почти такого, как Гайзенберг.
Гайзенберг был просто поменьше роста.